Глава 22. Каким поступком явишь ты истинный цвет своей души? Как долго придется нам ждать, прежде чем ты наберешься смелости? Джалстин Пеф. На смертном ложе. Плет и Фалибор застигли капрала перекуса возле отхожего места. Оттуда как раз возвращалась заводь, радуясь, что никакие глаза-бусинки не наблюдали за ней снизу. Что за смехотворный мир, когда приходится проверять такие вещи, прежде чем отлить? Перекус, похоже, здорово растерялся. Самой заводе подобное чувство было незнакомо, однако она видела подобное выражение на множестве лиц, в основном перед тем, как воткнуть в человека нож. «С какой стати вы на него напали?» — поинтересовалась она, подходя к мужчинам. «Что такого сделал вам бедняга-капрал?»
«Мы просто хотим получить ответ», — сказал Фалибор.
«Задали ему вопрос только и всего», — добавил Плет. «Не думали, что он расплачется».
Теперь уже растерянными выглядели все трое. Вздохнув, заводь окинула их взглядом.
«Когда-то я знала троих мальчишек. Они случайно сожгли конюшню, к счастью для них пустую, но все равно ходили разговоры о том, чтобы их вздернуть за... как это там называется? Причинение ущерба чужой собственности. Играли с магическим огнем или вроде того, во всяком случае именно так они заявили, когда я добровольно вызвалась их допросить».
Плет, Фалибор и Перекус потрясенно уставились на нее.
«Ты что, угрожала ножом бедным ребятишкам?» — ошеломленно спросил Фалибор.
«Мне даже не пришлось им угрожать, сами признались». Заводь закатила глаза. «Вы не поняли сути. Что ж, спрошу прямо. Кого ты сжег, капрал?»
«Никого, кроме тех, кто угрожал выпустить мне кишки», — ответил Перекус. «Все из-за моих капканов».
«Волчьих капканов», — уточнил Плет. «У него их были десятки. Ты же сама там была, заводь, и видела, что случилось. Те клятые штуковины предназначены для волков, но даже при этом боги милостивые, до чего жестоко и бессердечно их ставить. А уж использовать капканы против людей, даже теблоров, это просто...»
Он беззвучно пошевелил губами, явно не в силах подобрать подходящее слово.
«Вот мы и хотели узнать, о чем Перекус думал», — объяснил Фалибор. «А он вдруг ударился в слезы». «Я вовсе не плачу, Фалибор. Я всего лишь расстроен. Это другое».
«Бедняга Перекус», — проговорила заводь. «Он расстроен. Неужели не видите?»
Сигнал рожка из лагеря морпехов позади них возвестил, что пора сворачивать шатры. Похоже, город Кульвер наконец был готов к их прибытию. Впрочем, не слишком скорому, поскольку разведка заметила на пути отряд теблоров. В ответ на попытку женщины посочувствовать, Перекус повернулся к ней.
«А это все ты виновата, заводь!»
«Я? Да я вообще ничего не делала! А если что и сделала, то благодаря этому ты жив, так что считай, что тебе повезло, ибо в следующий раз я буду осторожнее».
«Я месяцами пытался рассказать свою историю, чтоб тебя! Но нет! Ты постоянно затыкала мне рот, говорила, будто тебе скучно!»
«А, та история! Ага, она и впрямь скучная».
«Откуда ты знаешь, если никогда ее не слышала?»
Заводь пожала плечами.
«Потому что ты сам способен утомить кого угодно».
«Та история про капканы, корова ты бездушная!»
«Про те, что ты собираешь и повсюду таскаешь с собой? Что же ты сразу не сказал?» «Ты даже не поверишь, какие нелепые мысли возникают у людей насчет тебя и твоих дурацких капканов. Впрочем, лично я ничего плохого про тебя не думала, в отличие от многих других».
Перекус схватился за волосы над ушами и силой дернул их, выпучив глаза.
«Так или иначе», — продолжила Заводь, — «история, вероятно, все равно скучная».
Она повернулась, собираясь уйти.
«Стоять, солдат! Это приказ, чтоб тебя!»
Заводь удивленно взглянула на него.
«Ты приказываешь мне помереть от скуки?» «Жестоко, ничего не скажешь».
«Я был тогда мальчишкой»,
— начал Перекус.
«Играл в лесу за пастбищем, куда меня не пускали из-за овец. Разумно»,
— прокомментировал Фалибор пледу, и оба кивнули друг другу.
«Боги милостивые, Перекус», — проговорила Заводь. «Из-за овец? А ты был еще мальчишкой?»
«Из-за ягнят! Чтоб вас всех! Это ведь из-за них явились волки, верно? В общем, я там играю, а потом вдруг... бац! И я уже лезу на гребаное дерево как можно выше. А волки хотят до меня добраться, бродят вокруг целый день и даже всю ночь. И мне пришлось... ну, вы понимаете. Но это было так себе дерево, и ни одна ветка, до которой я мог дотянуться, не выдержала бы моего веса».
«Веса мальчишки?» — нахмурившись, спросила Заводь. «Совсем, что ли, молоденькое деревце? Но тогда оно и особо высоким быть не могло, так ведь?» «Волки, говоришь?» «Уверен, что не лисы».
«Или их детеныши», — подсказал Плед.
«Хорошая мысль», — согласился Фалибор. «Щенки лис и волков выглядят очень похоже. Я так думаю. Для меня это стало жуткой травмой. Мне до сих пор кошмары снятся».
Перекус ткнул пальцем в Заводь.
«А тут пошли разговоры про Джека в том войске. Про волков-оборотней, но у тебя... у тебя ведь никогда не бывало кошмаров, да? Потому что ты вконец чокнутая, чтоб тебя!»
Заводь скрестила руки на груди и выставила вперед ногу.
«Как раз сейчас я столкнулась с кошмаром».
Рожок прозвучал во второй раз, и все повернулись в сторону лагеря.
«Только гляньте!» — простонал Фалибор. «Все шатры свернуты, кроме вон тех, потому что те наши».
«Ну надо же!» — заметила Заводь. «Дрючок пытается их снять, и у него получилось бы быстрее, если бы он так не ругался. И если бы складывал их по одному, а не все сразу», — добавил Плед. «Там, кстати, еще и Аникс Фро». «Что она делает?» «Наблюдает», — ответила Заводь. «А может, руководит».
«Неудивительно, что Дрючок ругается», — заметил Фалибор. «Руководитель из Аникс-Фро никакой. Смотрите, она показывает ему на следующий шатер, а предыдущий все еще лежит грудой».
«Ого!» — проговорил Плед. «Похоже, сержант вооружился шестом. Возможно, дело дрянь, друзья мои, поскольку Аникс не сумеет бежать по прямой даже ради спасения собственной жизни».
Заводь повернулась к Перекусу, улыбаясь до ушей.
«Отличная история, капрал. Но тебе не кажется, что стоит помочь сержанту с теми шатрами?»
«Я не люблю лес, потому что не люблю волков. Я не ожидал, что там окажутся эти клятые теблары». «Что, правда?»
Фалибор удивленно поднял брови.
«В смысле? Они же повсюду». «Я запаниковал! Меня все сильнее мучили давние кошмары».
«Теперь я поняла», — кивнула Заводь. «Ты пошел и поставил там свои капканы, так?» «Бедняга Перекус, теперь тебе суждено стать закуской. Эй, не от того ли тебя так прозвали?»
Она опустила плечи.
«А ведь и правда. Это же выглядит столь очевидно. Из-за волков».
Сигнал рога возвестил о надвигающейся атаке, временно прервав их беседу. Все повернулись, глядя на север.
«Столь беспорядочной атаки я еще не видел», — прокомментировал Фалибор.
Морпехи выстраивались спиной к низкой городской стене. Дрючок что-то кричал, показывая на троих солдат. «Нам нужно идти», — сказала Заводь. «Я куда-то подевала свой щит, а он, похоже, мне понадобится».
Они направились к сержанту и Аникс Фро, которая собирала железную глотку, а поскольку большую часть утра Аникс занималась разборкой своего изобретения, Заводь могла представить, какие слова сейчас вылетают у нее изо рта, который не закрывался ни на мгновение, несмотря на царившую вокруг суматоху.
«Уйти за стену не успеем», — заметил Перекус. «Опять придется сражаться».
«В прошлый раз мы не сражались», — ответил Плет. «Там конные таблеры и...»
«Во имя гнева Икария! Это что, гигантские собаки?»
«Возможно, мелкие лошади», — предположил Фалибор. «Хотя нет, это не лошади, а теблорские боевые псы».
«Кстати, капрал», — осведомилась Заводь, когда они добрались до своего лагеря, вернее, до того, во что он теперь превратился. «А где все твои капканы сейчас, когда они действительно нам нужны?»
«Ах да, знаю, в лесу».
«Ох, Заводь, допрыгаешься!» — прошипел Перекус. — Смотри, как бы тебе не пришлось разделить судьбу первого взвода. Клянусь, когда-нибудь я с тобой расправлюсь.
— В самом деле, капрал?
— потрясенно проговорил Фалибор.
— Пожалуйста, ни слова о первом взводе.
Заводь подошла к Аникс-Фро, которая действительно яростно ругалась. — Оставь, — посоветовала Заводь. Все равно не успеешь собрать железную глотку. Аникс Фроза молчала, уставившись на множество деталей на земле, а затем на громадную трубу у себя в руках. Ее пухлые щеки задрожали. «Ты права. Придется просто держать ее». «И так сработает», — кивнула Заводь. «Хотя вряд ли».
«Берите уже свое клятое снаряжение и в строй!» — взревел Дрючок.
«Но шатры...» Несмотря на спешку, никто особо не суетился. Каждый знал свое место. Заводь оказалась единственной, у кого не было щита. Но это ее не особо беспокоило. Беднягам-теблорам все равно до них не добраться. Она уже видела подобное. Раньше. Хотя не здесь, а в Генобакисе, и даже половины легиона малазанских морпехов хватало, чтобы создать сокрушительную стену магии. Но кто-то, возможно, Фалибор, обладавший многими тайными знаниями, высказал опасения, распространившиеся по рядам морпехов подобно лесному пожару. Теблоры неуязвимы к магии, как и их лошади, и боевые псы. Внезапно Заводь пожалела, что не сумела найти свой щит, а также короткий меч. Вздохнув, она достала ножи и крикнула.
«Предупреждаю! Я могу действовать скрытно! Хотя вовсе никакая она не чародейка!»
Тут же громко заявила Аникс Фро, поправляя громадную железную трубу у себя в руках.
«Заводь просто ныряет в свой магический путь, будто трусливая крыса!»
Со всех сторон послышался свист. Заводь попыталась было придумать достойный ответ, но не успела.
«А ведь они не атакуют», — бесстрастно произнес кто-то у нее за спиной.
Поскольку слова эти показались ей странными, Заводь перевела взгляд на приближающееся войско таблеров, которое неровной стеной двигалось по равнине. Внезапно то же самое закричали повсюду и прозвучали рога, объявляя о внезапном изменении планов. Заводь ошеломленно повернулась к Аникс Фро.
«Что это было за сигнал? Мы отступаем? Нас порубят на куски!»
«Нет», — ответил Фалибор, быстро закидывая щит обратно за плечо. «Сигнал со сторожевой башни. Взгляни на горизонт позади теблоров».
«Что такое?» Заводь прищурилась. Линия горизонта утратила четкость, скрывшись в некоем подобии туманной дымки. Женщина вновь посмотрела на приближающихся теблоров.
Да уж, об атаке и впрямь говорить не приходилось. Они спасались бегством. «Это вода!» — крикнул кто-то. «Целая стена воды!» Заводь взглянула на быстро приближающуюся бело-буро-серую полосу. «Если это стена, — пробормотала она, — то довольно-таки высокая, выше гребаных стен Кульверна», — добавила Аникс Фро, бросая свою железную глотку. «Нам всем трындец».
«Может, и не всем», — ответил Фалибор, сбрасывая кольчугу.
«В смысле?»
«Баржи на реке», — пояснил он. «Не забывай, из города уже почти всех вывезли, а прибывшие на баржах батальоны точно так же могут на них уплыть».
«Оседлав эту гребаную волну?» — недоверчиво проговорила Аникс Фро. «Брось, Фалибор. Нам в самом деле трындец». «Пожалуй, я соглашусь с Аникс». Заводь убрала ножи обратно в ножны. От скакавших впереди теблеров их теперь отделяло около 2000 шагов. Видно было, что за спиной у всадников сидят на лошадях старики и калеки. Увидела она и боевых псов. Верхом на многих из них, вцепившись худыми ручонками в мощные загривки, ехали дети. Некоторые лошади падали, как и псы. Они бежали уже очень долго. Заскрежетали, открываясь массивные ворота Кульверна. Батальоны начали разбиваться по взводам. Большинство солдат направились к каменной городской стене, возле которой было сложено рядами их снаряжение. А затем командиры выкрикнули новый приказ. «Первым трем шеренгам бросить щиты и убрать мечи! Двигаться вперед быстрым шагом!» Трындец еще не успел схватить свой вещмешок, когда Бенгер дернул его за руку. «Бросай все, солдат, бежим!» Мгновение спустя Трындец уже мчался вперед вместе с Бенгером. Объяснений не требовалось. Первые три шеренги, стоявшие лицом к толпе теблеров в ожидании команды двинуться через ворота, прекрасно видели разворачивающуюся перед ними трагедию. Усталость валила с ног лошадей и псов, и те падали замертво от разрыва сердца. Ребятишки кувырком летели с собачьих спин. Спотыкающиеся кони сбрасывали седоков. Сумевшие подняться дети пытались бежать, но многие оставались лежать на земле, обреченные на гибель под ногами и копытами, или хромали из последних сил, пока их не скрывали пыль и бегущая толпа. Трындец расстегнул пояс и отшвырнул его в сторону вместе с оружием. Далеко позади слышалась какофония сигнальных рогов. Морпехи, уже вошедшие в ворота, теперь выходили обратно, образуя проход для теблеров и давая понять, что их здесь ждут. Сюда, в город, за стены. Трындец отчетливо видел надвигающуюся водяную стену и понимал, что каменные стены города недостаточно высоки. «Баржи! Поместятся ли там беженцы? Хватит ли места для большинства из них? Или хотя бы для половины?» «Ага, хватит, если к ним не присоединятся морпехи». Внезапно он оказался среди теблеров. Хаос, пыль, спотыкающиеся фигуры со всех сторон. Какой-то морпех хрипло кричал: «Ворота! Идите в ворота!» Прямо перед Трындецом упала на колени женщина-теблорка. Он подбежал к ней. «Ты уже почти там, давай, вставай!» Он схватил ее за руку и попытался поднять. «Боги, помогите мне!» Ему с трудом удалось поднять женщину на ноги. На лице ее застыло мучительное выражение, из-за которого она казалась древней старухой. Глаза были пусты, губы покрыты коркой черной пыли. Рот раскрыт, грудь ходила ходуном. Трындец пытался развернуть ее лицом к воротам. Но Теблорка продолжала смотреть назад, вывернув шею, и он понял, что она кого-то ищет. Мука на ее лице сменилась отчаянием. «Мы приведем остальных!» — заорал ей Трындец. «Иди же! Мы всех приведем!» Появился еще один воин, взял женщину за руку, и они, шатаясь, двинулись в нужном направлении. Трындец развернулся кругом. Увидев ползущего на четвереньках ребенка, он бросился туда. По крайней мере, тот был достаточно мал,
чтобы его можно было нести. Скорее всего. Со всех сторон в толпу вбегали все новые морпехи, скрываясь в облаках пыли. Парнишка Теблор громко вопил, когда плед и перекус вытаскивали его из-под упавшей лошади. Фалибор пытался приподнять покрытый пеной труп животного. Второй всадник, вместе с которым ехал юноша, лежал рядом мертвый. Голова запрокинута, а шея вывернута под неестественным углом. Заводь видела, что у выжившего вывихнута правая нога. Вырванный бедренный сустав торчал чуть ниже кожаного пояса. Подойдя к Фалибору, она присоединилась к его усилиям. Раздался последний вскрик, и освобожденного юношу потащили прочь, но он, отчаянно извиваясь, вырвался из рук двоих морпехов. Плед что-то прокричал перекусу, который упал всем телом на Теблора, придавив его к земле, в то время как плед схватил вывихнутую ногу и вправил сустав на место. Парнишка перестал сопротивляться, голова его поникла. Перекус помог пледу забросить безвольное тело на плечи, и рослый тяжелый пехотинец, шатаясь, направился к далеким воротам. Заводь схватила Фалибора за руку. «Помоги пледу! Ему одному никак не дотащить этого быка до города!» Утерев лицо, Фалибор протянул другую руку и взял женщину за подбородок, проведя мозолистыми пальцами вдоль скулы.
«Всегда рад тебя видеть, Заводь», — сказал он. «А теперь ныряй в свой магический путь и сматывайся, пока не стало слишком поздно».
Она высвободила лицо из его пальцев. «Пошел ты нахрен, Фалибор! Увидимся на баржах!» Заводь поспешно ушла, забрав с собой Аникс Фро, прежде чем скрыться в облаке пыли. «Поищем малышей, Аникс, тех, кого сможем унести, поняла? Швырни их в свой гребаный магический путь, Заводь! Ты с ума сошла? Тот мир — сплошное мерзкое дерьмо! Идем скорее! Все лучше, чем утонуть здесь!» «Угодить в зубы гончей тьмы? Сомневаюсь! Заводь!» Остановившись, она взглянула на Аникс Фро, а затем на торчавшую между грудей девушки маленькую головку зверушки, не сводившей с нее взгляда. «Ах, пошло оно все нахрен!» Пыли теперь было столько, что Заводь не могла понять, где она. Она была точно уверена, что знает, в какой стороне городские ворота, но видела, что часть детей бежит в другом направлении, а часть просто ошеломленно стоит на месте, ничего не соображая. «Начинай собирать их вместе!» — велела Заводь. — Пусть держатся за руки и не отходят от меня. Боги милостивые, сколько же тут этих гребаных ребятишек! Она увидела девочку примерно такого же роста, как и она сама, несущую на руках щенка. — Эй, ты! Сюда! Быстро! — Заводь, мы идем не в ту сторону. Нам нужно тащить детей туда. — Знаю. Но мы должны сперва собрать их побольше. Вон там взрослый Теблор. «Пусть он нам поможет! Эй, ты! Со сломанной рукой! Понимаешь по-натиански?» «Неважно, иди сюда, к нам, чтоб тебя!» «Да знаю я, что не в ту сторону! Мы собираем ребятишек! Идем!»
Бенгер увидел Заводь, потом Аникс Фро и толпу вокруг них.
«Изыск! Голодранка, за мной!»
Они двинулись наперерез двум женщинам, которые, похоже, согнали вместе целую дюжину беженцев. Тут были дети, старики и даже беременная Теблорка. Следом появился Чашка, неся на одной руке маленького ребенка. Еще одна девочка висела на противоположном его бедре, обхватив руками за шею. Изыск тащил завернутого в тряпье теблорского младенца, который громко вопил, сжав крохотные кулачки. Голодранка вела девочку, которая до этого несла малыша, а Бенгер держал за руку маленького мальчика, который с удивительной силой вцепился в его пальцы, то и дело пиная солдата по лодыжкам, обутыми в мокасины ногами.
«Вы все идете не в ту сторону, дуры!» —
сказал Бенгер, подходя к Заводе.
«Вовсе нет!»
— огрызнулась она.
«Мы просто собираем народ! У нас нет времени! Нет времени на гребаные глупости, Бенгер! Ты что, не слышишь шум?»
Бенгер слышал. Водяная стена быстро приближалась. Он уставился на Заводь, а потом выругался.
«Да ты с ума сошла! Неужто собралась в Эмурлан? В гребаный Эмурлан?
«Ты пойдешь замыкающим, Бенгер!» — заявила она. «Но гончие тени оставь гребаных гончих мне!» — бросила Заводь.
Бенгер хотел сказать что-то еще, но увидел, как она взглянула на него, и промолчал.
«Эй, народ! Слушайте меня! Беритесь все за руки! Держитесь крепче!»
Заводь схватилась за куртку Аникс.
«Ой!»
На руке ее сомкнулись зубы зверушки.
«Убери от меня эту мелкую дрянь, Аникс Фро! Угости ее чем-нибудь!»
«Мне нечем! Тогда не знаю!»
Зарычав, Заводь наклонилась вперед с явным намерением отгрызть ласке голову. Зверушка отпустила ее руку и поспешно скрылась под рубашкой Аникс. Заводь развернулась кругом. Рев надвигающейся воды оглушал. Земля дрожала под ногами, будто по ней размеренно колотили.
«За мной!»
Открыв магический путь Амурлан, Заводь нырнула туда, увлекая за собой Аникс Фро и, как она надеялась, всех остальных. 5 шагов, 10, еще 20.
«Все зашли!» —
послышался далеко позади крик Бенгера. Захлопнув портал, она отпустила Аникс Фро и упала на колени. Во внезапно наступившей тишине зловещий полумрак Амурлан оказался еще более давящим. Заводь подняла взгляд, пронизывая здешнюю реальность и видя вместо нее мир, который они только что покинули. Там царил невообразимый хаос. Заводь видела кувыркающиеся тела, которые швыряла с такой силой, что из них брызгала кровь. Она видела громадные валуны, подпрыгивавшие и катившиеся в яростном потоке. И в том мире становилось все темнее с каждым вздохом, по мере того, как нарастал потоп. В облаках ила кружились остатки крестьянских домов и амбаров, столбы от изгородей и спутанная проволока, ветки и вывороченные с камнями деревья. Чья-то рука легла ей на плечо, крепко сжав его. В ухе послышался хриплый шепот Бенгера.
«Что ты видишь?»
«Трупы».
«Морпехов?»
«Морпехов, теблоров, собак, лошадей и вообще не пойми кого».
Он силой встряхнул ее.
«Хватит, Заводь! Смотри на то, что здесь!» «Ты должна выбрать дорогу!»
Моргнув, она потерла лицо и встала.
«Верно, ты прав».
Оглядевшись, Заводь показала рукой.
«Вон туда, в лес. Вам нужно спрятаться».
Недоуменно взглянув на нее, Бенгер подошел к остальным, сбившимся тесной группой. 4 воинов-теблоров, женщина и 3 мужчин стояли на коленях на сырой земле, тяжело дыша и опустив голову. Беременная, похоже, потеряла сознание, но рядом с ней был чашка. Почти 20 детей стояли или сидели, ошеломленные и ничего не понимающие. Морпехов, кроме самой Заводи, в группе было 4. Аникс Фро, Чашка, Бенгер и Изыск. Заводь увидела, как Бенгер негромко обращается ко всем своим товарищам сразу. Повернувшись, она окинула взглядом горизонт. Вдалеке тянулась широкая линия леса, древнего, с огромными узловатыми деревьями и голой безжизненной почвой, сырой и зловонной. Заводь предпочитала держаться подальше от подобных мест, поскольку те, похоже, кишели хищниками как на земле, так и на деревьях. Простиравшаяся по другую сторону леса равнина, на которой они находились, заканчивалась линией голых волнообразных холмов.
«Мы готовы», — прошептал позади нее Бенгер.
Заводь повернулась к нему.
«Что там?»
Он нахмурился.
«Хрен его знает. Похоже, мы тут надолго застряли. Я поговорил с Чашкой, Изыском и Аникс. Вряд ли нам удастся отсюда выбраться. Все зависит от тебя. Если потеряем тебя, Заводь, то нам конец».
«Может, да, может и нет», — ответила она. — «Никто тут вас не почуял, по крайней мере, пока. И я вовсе не имею в виду запах, сколь бы жутко от вас всех не воняло. Я говорю про отпечаток вашей души, про вашу жизненную силу и прочую хрень. Именно поэтому...»
Ее прервал отдаленный вой, донесшийся со стороны холмов. Заводь вздрогнула.
«Это Блед»,
Тот самый, у которого свербит в носу от моего запаха. Или это не кобеля-сучка? Никогда не пыталась выяснить. В общем, он или она знает, что я здесь, Бенгер. Именно поэтому вам всем нужно уйти от меня в лес, но не слишком далеко, просто скрыться из виду. Оставайтесь там и сидите тихо, чтобы ни звука.
А потом?
Потом Блед может просто уйти. После.
После чего?
Мы впустую теряем время, Бенгер.
Заводь! Не станешь же ты сражаться с гончей тени!
Мы старые друзья, я и Блед,
сказала Заводь.
Много лет вместе водим хороводы.
Она пожала плечами.
Теперь пришла пора выяснить, кто кого пригласит домой, чтобы хорошенько надрать другому зад.
«Заводь, уведи всех в лес, Бенгер!»
Она начала развязывать платок.
«Возможно ли убить гончую тени? Вряд ли. А как насчет того, чтобы просто доставить ей неприятности?»
Она сняла платок, заткнула его за пояс и улыбнулась Бенгеру.
«Вот сейчас и выясним».
Бенгер хотел что-то добавить, но Заводь уже направилась через равнину. Вой раздался снова, столь низкий, что отдался у нее в груди. Кивнув, женщина слегка свернула, двинувшись прямо в ту сторону.
«Бедняга Блед», — прошептала Заводь.
Внезапно во рту у нее пересохло.
«Все лучше, чем если бы рот был полон воды», — решила она. Похоже, на них обрушился целый клятый океан. Откуда взялась вся эта вода?
«Что за безумный день!»
— уже громче проговорила Заводь, идя дальше. Шагов через 30 она оглянулась. Беженцы были уже почти у деревьев. Мгновение спустя первый из них скрылся среди черных стволов. Заводь вновь посмотрела вперед.
Что это там такое на склоне холма? Пес тени?
Он быстро приближался, на миг скрывшись из виду у подножия. Теперь Заводь уже бежала трусцой, доставая на ходу ножи.
Карибу и гигантские крысы, птицы в небе, весь тот грохот несколько ночей назад. О чем мы только думали, чтоб нам пусто было? Ах, да, поняла. Ни о чем. Мы вообще не думали. Вторжение варваров с севера — это вам не шутки. Боги, мы же готовы были раздолбать их нашей магией. Хотя вряд ли бы это сработало, если Фалибор говорил правду. Таблакаем эта хрень нипочем. Так что началось бы реальное месилово. Швырялись бы, как когда-то, дешевыми руганями и надеялись на лучшее. Вместо того, чтобы поступить единственным возможным образом, изменить приказ и держаться достойно. Только и всего. Просто держаться достойно.
Возможно, никого из морпехов не осталось в живых, кроме тех четверых. Кого она взяла с собой? Все остальные уже погибли. Вот же бедняги. А сейчас прямо к ней мчался Блед. Тварь размером с теблорских боевых псов, но тяжелее и шире в плечах.
Нет, я ошибаюсь.
Блед крупнее любого теблорского боевого пса. Возможно, правда, все дело в перспективе. И еще он... быстрее. Далекая точка уже не выглядела точкой. Блед несся со всех ног. Заводь перешла на быстрый бег, подняв оба ножа.
«Смотри!»
— заорала она.
«Сейчас воткну их тебе в глаза!»
Она продолжала мчаться вперед, размахивая ножами. Громадный зверь устремился к ней, оскалив зубы. Глаза его сверкали, будто раскаленные угли величиной с кулак. Он опустил башку, явно намереваясь отгрызть Заводи голову.
«Ну давай же!»
крикнула она, пытаясь оценить его скорость.
«Боги милостивые!» Мчался пес тени воистину быстро.
Заводь убрала ножи в ножны, убедившись, что те надежно в них держатся, и подняла руки. В следующее мгновение Блед обрушился на нее, словно сорвавшийся с оглобли экипаж.
«Будем драться зубами!»
В последний миг заводь поднырнула под его лапы, выбросив вперед руки. Челюсти лязгнули прямо над нею, левая рука ощутила пустоту, но правая сомкнулась на передней лапе. Естественно, не полностью, поскольку ладонь ее была для этого слишком мала. Однако заводе удалось удержать лапу достаточно долго, чтобы утащить гребаного пса тени в мир, который она только что покинула.
«Боги милостивые!»
— прошептал Бенгер, лежавший в глубокой тени у края леса вместе с Аникс-Про, изыском и чашкой. У Аникс-Про был такой вид, будто она чем-то подавилась.
«Она же только что... твою мать!» — простонал чашка.
«Ого!»
— сказал изыск.
«А я и не знал, что заводь чародейка».
«У тебя, похоже, кирпичи вместо мозгов», — бросила Аникс-Фро. «А как, по-твоему, мы тут оказались?»
«Если бы я знал, где мы»,
— раздраженно заявил изыск,
— «то ответил бы на твой вопрос. А разве это не чашка?» «Я думал, он...» «В смысле, мой магический путь серк, так что вряд ли это все я устроил. Или я?»
Бенгер потер лицо.
«Вот и все. Пропала наша заводь. Спору нет, она, конечно, умная, но все же... Кажись, это конец».
Они замолчали, глядя на пустую равнину.
Грохот, ледяной холод, мучительная боль в ушах. Заводь отпустила лапу гигантской твари и схватилась за уши, чувствуя, как ее тащит в потоке холодной, черной, полной мелких камешков воды, крутя и швыряя о дно, превратившееся из распаханного поля в россыпь булыжников. Она ударялась о валуны, крича от боли и пуская пузыри. Заводь заметила темную, похожую на бледа тушу, которую уносила во мрак. В лоб ей врезался камень, почти оглушив. Прежде чем очередной камень успел лишить ее чувств, заводь снова открыла свой магический путь и вывалилась из него, покатившись по твердой сухой земле. Она кашляла и задыхалась, едва чувствуя онемевшие от холода руки и ноги. «Что, впрочем, только к лучшему», — решила заводь, бросив взгляд на множество покрывавших ее конечности синяков и ссадин. Перекатившись на живот, она выплюнула в воду из легких, и в довершение всего ее стошнило. Земля задрожала. Вот же хрень! Заводь с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, огляделась вокруг. Блед был от нее в шагах примерно в 200, ниже по течению, в другом мире, медленно вставая на трясущиеся лапы. Она увидела, как зверь поднял голову, и два красных глаза отыскали ее. Шатаясь, заводь двинулась навстречу псу тени. «Тебе мало, жирная свинья? Что ж, давай повторим!»
Она не сомневалась, что выкрикнула эти вызывающие слова, но в голове почему-то стояла мертвая тишина. Похоже, в ушах что-то лопнуло изнутри. Неважно. Заводь продолжала кричать, спотыкаясь на бегу и надеясь, что блед ее слышит.
«Снова и снова, тысячу раз, туда и обратно, туда и обратно! Да чего же весело!»
К ее удивлению, блед попятился.
«А ну иди сюда!» — заорала заводь.
Блед продолжал пятиться, а потом развернулся и побежал.
«Вернись, говнюк!»
«Боги, да чего же болит голова? Я ранена. Умираю».
Споткнувшись о кочку, она упала, протягивая руки к уже далекому псу тени.
«Вернись!»
— простонала заводь. На нее упала тень. Моргнув, она подняла голову. Аникс-Фро едва не умерла от смеха. Большой комок ржавого листа попал ей в горло. Пока она билась в судорогах, зверушка высунула голову, чтобы поглядеть, в чем дело, а потом снова скрылась.
Чашке пришлось обхватить Аникс Фрос сзади, ритмично сжимая грудь, вместе со зверушкой, пока Бенгер ковырялся пальцем у нее во рту, пытаясь вытащить затычку. К тому времени, когда им, наконец, удалось извлечь комок скользкой коричневой массы, Аникс Фро лишилась чувств. Чашка присел рядом с ней.
«Будет жить», — пообещал он, после чего заглянул ей между грудей.
«Правда, Чашка?» — спросил Бенгер. «Прикинь, та гребаная ласка до сих пор еще не подохла, чтоб ее».
«Ясно. Жаль».
Изыск не сводил взгляда с равнины.
«Куда делась заводь?»
— спросил он. Бенгер повернулся к нему.
«В каком смысле?»
«В самом, что ни на есть прямом», —
проворчал Изыск, явно намекая, что терпение его на исходе.
«Куда она делась?» «Заводь забрала с собой пса тени, потом они оба вернулись. Затем пес убежал, после чего она упала, а теперь ее снова нет».
«А ведь Изыск был прав». Бенгер поднялся и шагнул вперед, приглядываясь повнимательнее. «Ни пса тени, ни заводи».
«Вот же хрень», — пробормотал Чашка.
«Она что, бросила нас?» «Не могу поверить, заводь нас бросила».
«Какой в том смысл?» — возразил Бенгер. «Она не вернулась бы без причины обратно туда, где бушует потоп. Может, был еще один пес тени, которого мы не заметили?»
«Я не мог его не заметить», — возразил Изыск. «Я все время смотрел. Заводь села, вроде как помахала руками в воздухе, а потом просто исчезла».
«А нам всем конец».
Прохрипела Аникс Фро, которая пришла в себя и лежала навзничь на земле позади них. Вздохнув, Бенгер вновь отступил в тень.
«Давайте вернемся к остальным. Скажем им, что заводь избавилась от гончей тени, по крайней мере, от этой».
«Не стоит добавлять «по крайней мере, от этой», Бенгер», —
посоветовала Аникс Фро, медленно садясь. Достав свой мешочек с ржаволистом, она снова начала набивать рот. «Детишек и без того пугает твоя рожа. Зачем им лишний кошмар?»
«Неплохая татуировка», — послышался голос у нее в голове. Моргнув, заводь села и огляделась. Ее окутывала некая тень, и она находилась не там, где была мгновение назад, а на вершине холма, который был окружен низкой каменной стеной, по большей части покрытой мхом или шайником. В центре возвышалась одинокая каменная колонна, столь выветрившаяся, что походила скорее на голый древесный ствол. Перед ней, лицом к заводи, стоял довольно-таки симпатичный мужчина в легких кожаных доспехах, лосинах из оленьей шкуры и поношенных сапогах, с простым ножом на одном боку и смотанной в клубок веревкой на другом. Он улыбался, и его длинные черные волосы сияли просто оскорбительной чистотой. Насквозь промокшую заводь начала бить дрожь.
«Ты меня слышишь?» — спросила она. «Я оглохла».
«Незачем кричать, повелительница Тероза Дашар». Шатаясь, она поднялась на ноги и отряхнула штаны.
«Повелительница? Что еще за хрень? Откуда тебе известно это имя?» «Я давно оставила его позади в прошлой жизни. И только взгляни на себя. Кем ты себя возомнил? Котельоном?» «Хорошая попытка, но я видела его статуи. Ты весьма неплох, однако он выглядит куда лучше».
«Титул принадлежит тебе по праву рождения, повелительница Дешар. Если ты решишь вернуться в свое фамильное имение, к той жизни, которую однажды отвергла. А также место в Унтанском совете мировых судей».
«Я давно послала подальше всяческие законы», — ответила заводь. «Слишком уж они жестокие на мой вкус. Мне что, все это снится? Я лишилась чувств? Или я в самом деле умерла? И если это так, прекратит ли та гончая тень наконец меня преследовать? Я ведь уже мертва. Оставь меня в покое. Погоди. Ты Саку Форес?» «Нет, не может быть. Его статуи я тоже видела. Он выглядел намного лучше, если только ты не сбрил бороду, что, на мой взгляд, было бы ошибкой. Незнакомец медленно наклонил голову.
«Это что, спектакль?»
«Какой еще спектакль? Что я тут делаю? Мне нужно спасать людей. Это Эмурлан? Похоже на Эмурлан».
«Эмурлан. Любопытное наименование. Осмелюсь предположить, ты ненароком подцепила его в могильнике, куда тебе не следовало вламываться. Или тебе никогда это в голову не приходило? Назвать этот магический путь на языке «тистая дур»?»
Заводь пожала плечами. «Мианас, Эмурлан, какая разница? Ты что, какой-то жалкий бродяга? Вроде идущего по граням, только не настолько прогнивший?»
«Бродяга? Ну что же, вполне сойдет. Но мое любопытство, хоть оно и далеко не удовлетворено, уступает недовольству. Хочешь вернуться к своим спутникам, которые лезут не в свое дело? Что ж, я отвлеку от вас гончих теней на какое-то время, скажем, на несколько дней.
Если этого хватит, чтобы мы успели сбежать от того грёбаного океана, который только что на нас обрушился. Что ж, отлично. Давай, отвлекай гончих тени». Он поднял руки, но некоторое время помешкал.
«Кстати, балет восхищен тобой, Заводь. А татуировка на шее дает тебе право посещать Эмурлан. Правда, с некоторыми ограничениями, в число коих входит запрет грабить древние могильники этого мира».
«Даже и не думала», — заверила она собеседника. Мужчина пристально взглянул на нее. Заводь продолжала невинно смотреть на него широко раскрытыми глазами, даже не моргнув. Он махнул рукой и исчез. Нет, скорее исчезла она сама, поскольку снова оказалась все там же, на той адской равнине. По-прежнему дрожа, вся в синяках, оглохшая и плохо соображающая. «Огромное тебе спасибо за пустяковую услугу, Котильон», — поблагодарила Заводь, подняв голову. Повернувшись к лесу, она никого не увидела. «Чего и следовало ожидать. Небось, решили, что бедняга Заводь погибла, и надо поскорее отсюда сматываться». Она двинулась назад по собственным следам. Бог Котильон стоял в одиночестве посреди древнего магического круга, известного как «Последний обед Силхи», размышляя над только что состоявшейся странной беседой. Рядом с ним сгустились тени, превратившись в некое подобие опиравшейся на трость фигуры в плаще с капюшоном. «Ты веришь?» — шепотом спросил пришелец у Котильона. «А чему тут не верить?» — буркнул тот и услышал хриплый смех. «Воистину странно, ибо ты следил за ней все эти годы, будучи свидетелем всех ее деяний, всего, что ей довелось пережить. Чему тут не верить?» «Что ж, думаю, ответ может быть таков. Всему». Котильон пожал плечами. «Так уж бывает со смертными», — сказал он. «Некоторые просто рождаются кое с чем. Ты всегда уделяешь так много внимания каждому, кто носит татуировку в твою честь». «Нет, просто она напомнила мне кое-кого из давних времен. Это меня тревожит, Котильон. Прошу прощения». «Неважно», — раздраженно бросил бог по имени Престол Тени, начиная растворяться в воздухе. Мгновение спустя он исчез. Постояв еще немного, Котильон наконец покачал головой. «Если хорошенько подумать», — проговорил он, — «то она совершенно на нее не похожа». У Изыска имелось особое чутье, так что, когда он объявил, что за ними кто-то идет, Бенгер приказал всем остановиться и собрал спутников вокруг себя. «У нас есть несколько ножей», — сказал он, — «но больше никакого оружия нет». Прищурившись, он взглянул на воинов Теблоров. «Кто-то из вас готов сражаться, если до этого дойдет?»
Женщина и трое мужчин молчали. «Нам не понять вас», — промолвила стоявшая в стороне беременная Теблорка.
«Почему?»
— нахмурился Бенгер. «Мы пришли убить вас всех. Хотя я знала, что не буду сражаться, все мои сородичи были к этому готовы. Мы, ратиды, непобедимы и заклятые враги южан, которые поработили суннидов и уничтожили их. Я рассчитывала к концу дня пройтись по вашим трупам».
Она покачала головой, глядя на четверых морпехов.
«Но затем мы увидели воду и тут же забыли о войне. Нам не хватало лошадей, не хватало времени. А потом вы оказались среди нас, спасая нас. Мы вас не понимаем».
«Проклятой водяной стене», — пояснила Аниксфро,
«насрать на то, кто перед ней. Она просто бездумно рушится всем на голову, будто гора».
Воин-мужчина быстро заговорил с беременной на своем языке. Она ответила, а затем повернулась к морпехам.
«Вы могли убежать. Кадараст видел других солдат вроде вас, которые вели ратида в город. Вряд ли эти солдаты могли выжить. И городская стена недостаточно высокая. К чему все это?»
Бенгер пожал плечами. «У нас были баржи. Шанс еще оставался. Небольшой, но все же.
Спасти нас и не спастись самим? Но это же бессмысленно».
«Да», — кивнул Бенгер. «Пожалуй.
Если бы ваши солдаты вошли в ворота и закрыли их за собой, возможно, они успели бы добраться до этих ваших барж».
Бенгер взглянул на своих товарищей морпехов. У всех был столь же неловкий вид, как и у него самого. Наконец Чашка откашлялся и произнес: «Вы перестали быть врагами, и мы это поняли».
«И кем же мы теперь стали, если не врагами?»
«Беженцами», — ответила Аниксфро. «В смысле, неудивительно, что вы вторглись к нам. Ваша родина ушла под воду, исчезла навсегда. Что вам еще оставалось?»
Немного пожевав ржеволист, она сплюнула бурую струйку. «Как я уже сказала, вы беженцы. А кто может отвернуться от беженцев? Уж точно не мы».
Моргнув, женщина повернулась к другому ратиду. Ее слова привлекли внимание нескольких детей постарше. Когда она закончила, четверо воинов начали что-то обсуждать, с каждым мгновением все оживленнее.
«И что теперь?» —
спросил Бенгер у беременной.
«У нас нет времени. К тому же заводь предупреждала, чтобы мы сидели тихо. Лес не настолько пуст, как кажется».
«Заводь? Та женщина, которая напала на пса-демона, отдав за нас жизнь?»
«Ну, доподлинно неизвестно, погибла ли она», — возразила Аниксфро.
«Лично я в этом сомневаюсь. Таких изворотливых типов, как заводь, еще поискать».
«Собственно», — добавила Аникс, — «а вот и она собственной персоной. Теперь мы знаем, кто за нами шел». Бенгер повернулся, проследив за взглядом Аниксфро, а теперь еще и зверушки. И действительно, из-за деревьев, пошатываясь, вышла заводь.
«Вижу, вы все треплетесь!»
— заорала она.
«Кому было велено сидеть тихо? Тут чудовище! Эй, Чашка! Я оглохла! У меня в ушах что-то лопнуло! Я умираю! Хуже того, я теперь хожу, как Аниксфро, исцели меня!»
Чашка подошел к заводи и закрыл ей ладонью рот, милосердно заставив женщину замолкнуть. Глаза над рукой целителя широко раскрылись, а затем сузились. Покачав головой, Чашка приложил два пальца к губам. Заводь кивнула. «Она права», — на мгновение сосредоточившись, объявил целитель. «У нее и в самом деле лопнули барабанные перепонки. Придется слегка потрудиться. Если честно, нам нужен высший Денул Бенгера».
«Ишь, разбежался!» — огрызнулся Бенгер. «Я таковым в данный момент не владею, так что выкручивайся сам, приятель. По крайней мере, избавь заводь от боли. Представляю, как болят у нее уши. У меня самого как-то раз лопнула перепонка в правом ухе, когда я оказался слишком близко от ругани. Потому заводь и такая раздражительная.
Не может ни толком сосредоточиться, ни ходить прямо.
«Ничего, я ей помогу», — кивнул Чашка.
«Если надеешься, что она после лечения сумеет сосредоточиться», — заметила Аникс-Фро,
«то тут даже высший Денул не поможет. Это же заводь. Забыл?»
Воин Теблар по имени Кадараст что-то сказал беременной женщине. Та медленно кивнула, широко раскрыв глаза, и повернулась к малозанцам.
«Решено», — проговорила она. «Эти воины Ратиды желают стать морпехами».
«Что? Прошу прощения», — изумился Бенгер.
«Вы пристыдили их. Усовестили всех нас. Нам не знакомы подобные чувства. Ратиды поклялись защищать своих сородичей и всех детей Теблоров, какому бы племени те ни принадлежали, ибо таков обычай. Но вы, малозанские солдаты, морпехи, решили защищать не только своих соплеменников и даже не только свой народ. Вы вдохновили нас на то, чтобы ответить тем же. В ваших глазах мы перестали быть врагами, и точно так же вы навеки перестали быть врагами для нас».
«Это все очень любопытно, но совершенно не ко времени», — обратилась Аникс-Фро к беременной Теблорке.
«Предлагаю обсудить все позже, когда мы выберемся из этой передряги. К тому же после нескольких дней и ночей в нашем ворчливом и вонючем обществе...»
«Да, я говорю про тебя, Изыск. Вы наверняка одумаетесь».
«Уже не больно, но я все равно ничего не слышу»,
— завопила заводь. Бенгер оттащил чашку в сторону и, заняв его место, начал жестикулировать, общаясь с заводью на жаргоне морпехов.
«Я кричу?» — проорала она. «Что, правда? Ладно, если шепотом...»
«Нет, я в самом деле шепчу. Так тише, уверен.
А так? Ладно. В общем, народ, план действий у нас следующий. Все меня слышат?» «Тогда излагаю по пунктам. Во-первых, выбираемся из леса тем же путем, которым пришли сюда. Во-вторых, немедленно надеемся, что никто нас не почует. В-третьих, в ближайшие два дня никакие гончие тени нам не угрожают, так что нужно воспользоваться этим временем, чтобы уйти как можно дальше на юг. И да, я знаю, в какой стороне юг. В-пятых, я могу... Что я пропустила в-четвертых?» «Неважно, я к этому еще вернусь. Так вот, в-пятых, я могу время от времени подглядывать, что творится в нашем мире, так что буду знать, когда мы минуем потоп. И как только это случится, выходим обратно. Теперь вернемся к пропущенному пункту. Итак, в-четвертых, гончие тени — не единственные здешние жуткие чудовища, так что нам может и не повезти. Поэтому лишний раз не высовываться, ясно?»
«Спроси ее, как она разделалась с псом тени», — сказала Бенгеру Аникс-Фро. Его руки заплясали в воздухе. Заводь нахмурилась. «Откуда я могла знать, что Бледу просто захотелось искупаться?